Послание к Ефесянам, 5 глава, откройте, пожалуйста, с 15 стиха. Апостол пишет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И хочу вам показать, что вот эти последние слова в 10, в 20 стихе – это кульминация, это апогей вот всего того, о чем он начинает, говоря со стиха 15. Включи еще раз, пожалуйста, 15 стих. Посмотрите, слово «итак». Слово «итак» подводит итог всему тому, о чем было сказано до того. Вот он приходит к этой точке, и он подводит итог, и он говорит: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». И дальше он идет дальше, и дальше, и дальше, выше и выше. Это все одна мысль. Вот. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». И дальше 18 стих: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя». Здесь лучше поставить «друг друга», точнее будет. «Псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». И потом на самой верхушке стоит вот это: «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь благодарность стоит как вот такой очень мощный процесс или элемент в духовном процессе того, что Господь делает в нас. И в действительности это правда, это так. Благодарность – один из ключевых элементов духовной жизни. Вот сегодня уже брат Крис напомнил о том, что в своей молитве он упомянул о том, что последнее время характеризуется неблагодарностью. И это не просто так, что такая мода пошла, что такая, ну, вот люди все больше и больше сфокусированы на себе и все меньше смотрят на Господа, чтобы его поблагодарить. Это не просто так. Это духовная битва. Это определенные духовные процессы, которые происходят в обществе вообще. И чем дальше мы движемся, тем меньше благодарности в сердцах людей. Так вот, апостол Павел говорит о том, что благодарность является сугубо духовным явлением, которое возникает в сердце по духовным причинам и которое имеет духовный эффект, который она оказывает на нашу жизнь. Я хотел бы посмотреть сегодня коротко на вот эти явления, для того, чтобы мы могли сегодня немножко больше ободриться в нашей благодарности Господу, понимая, откуда она приходит и что она делает в нашей жизни. Итак, первое – духовная природа благодарности. То, о чем сказано в 5 главе, как я уже сказал, начинается с начала послания. Я хотел бы вернуть вас к нескольким штрихам в первых главах, для того, чтобы мы могли увидеть общий аргумент апостола, откуда все это растет и почему эта тема вот так вот параллельно. Это одна из тем, но она параллельно движется, развивается, достигает своей кульминации. Во второй главе, с самого начала, первые три стиха, апостол говорит о состоянии человечества без Христа. Каждого из нас, каждого человека, и он называет это состояние духовной мертвостью. Посмотрите, и вас мертвых по преступлениям, то есть там нет духовной жизни, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Посмотрите, естественное состояние грешного человека – быть сконцентрированным на самом себе, на своих правах, на своей личности, на своих преференциях, на своих удовольствиях, на своих вкусах, на своих желаниях, на своей плоти, на своей выгоде, на своих похотях. Вот это естественно для грешного человека. Посмотрите, здесь сказано «сыны противления», Писание называет нас сынами противления, это значит самоутверждение, то есть человек видит себя главной ценностью, свое мнение, свои какие-то преференции, то, как он считает правильным. Вот это для каждого грешного человека главная ценность, которой он движим. Кроме того, он говорит, что мы жили некогда по плотским похотям, исполняя желания плоти. Когда мы говорим о неблагодарности, неблагодарность фокусируется не на том, что у нас есть, а на том, чего нет. Я еще раз повторю, у нас есть много всего, но неблагодарность не фокусируется на этом. Неблагодарность фокусируется на том, что мы еще хотели бы иметь и не получили. И поэтому мы неблагодарны. И очень важно понимать природу этого явления. Это очень серьезное явление. Это очень хорошо можно увидеть в маленьких детях. Вот эту нашу греховность. Вы видели когда-нибудь ребенка, который смотрит на кучу своих игрушек и сокрушается в благодарности? Как много у меня всего! Папочка, мамочка, спасибо тебе большое. Он приходит периодически. Спасибо за то, что у меня так много игрушек. Редко это можно увидеть. Чтобы он еще сказал, мне больше не нужно ничего. Редко можно увидеть. Чаще можно увидеть то, что ребенка уже мало интересует, та куча игрушек, которая у него лежит дома. Вот, ему интересна та новая машинка, с которой пришел его казан. И он устроит скандал папе с мамой, почему у меня нет такой еще? Вот такое чаще встречается. Вот в этом грешная природа. Вот в этом и корень неблагодарности. Причем это делают не только дети. Дети просто это не умеют скрывать. Взрослые живут тем же самым, только мы благороднее это все выражаем. Но если посмотреть, вот сегодня, Андрей, спасибо тебе, что ты напомнил за тех, Андрей Терехин, за тех людей, которые где-то в Северной Корее или в Афганистане, которые вот сегодня в День Благодарения. Ну знаете что? Я думаю, что они благодарят Бога. Они благодарят Бога за ту чашку риса, которая у них была вчера. Они не знают, сегодня будет или нет, а за ту, которая была вчера, они благодарят. Еще раз я повторю, неблагодарность фокусируется на том, чего у нас нет, забывая то, что есть. Благодарность наоборот. Благодарность фокусируется на том, что у нас есть, даже в самых сложных обстоятельствах. Помните пророк Иеремия, плач Иеремии, 3 глава. Он потерял все, потерял Иерусалим, потерял страну, потерял народ. Помните, когда стариков увели в плен, вернее, убили, женщин насиловали, молодых людей увели в плен. Когда Иерусалим разрушили, и он находится в глубочайших стенаниях, но вот там он находит внутри точку опоры, и он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему и потом уповаю. И дальше говорит, по милости Господа мы не исчезли. Вот это радикальный разворот от того, что ты смотришь на то, что ты потерял, чего у тебя нет. И мы, конечно, можем понять Иеремию, который одновременно потерял так много. И он разворачивается, и он поворачивается на то, что уже есть, и благодарит за это Бога. Вот в любой точке ропота, в любой точке, когда вы не можете быть благодарными, вы в любой точке можете найти ту точку, ту сферу, за которую вы даже в самых глубоких скорбях можете сказать, Господи, спасибо Тебе. У всех у нас есть это. Только для того, чтобы мы могли так жить, для этого нужны определенные духовные силы. В 5 главе этого же послания к Ефесянам он говорит, он возвращается к этой же теме, но немножко с другой стороны. Он уже объяснил о спасении, он уже сказал о процессе роста. И дальше говорит 5 глава 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». А также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив что? Благодарение. Он касается опять этой темы, если в начале второй главы благодарность была совершенно неестественна, то здесь, посмотрите, он говорит, смехотворство, пустословие, сквернословие неприлично, то есть не подходят, are not fitting по-английски. Это не то, что принадлежит вам. А вот что fitting, вот то, что подходит к нам, благодарение. То есть он говорит о процессе духовных перемен внутри человека и говорит о том, что вот здесь появляется возможность благодарить. И почему она появляется? Потому что эти люди стали детьми Божьими. Они стали детьми возлюбленными, детьми, которые испытывают на себе Божью любовь, помнят о ней, видят ее и ценят ее, и признательны за нее. И вот здесь мы подходим ко второму вопросу, к духовным корням настоящей благодарности. Апостол говорит о духовном преобразовании нашей жизни с самого начала послания. В этом, в принципе, главная тема послания или одна из тем послания. Вот. И я хотел бы подчеркнуть несколько таких деталей, которые говорят о том, что вот этот процесс весь является результатом действия Святого Духа. 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть он говорит о том, что все начинается с абсолютно суверенной, активной, личной работы Святого Духа, которая проникает через Слово, и она берет это Слово, Дух Святой берет это Слово и своим действием запечатлевает душу, соединяя ее с Иисусом Христом. В следующей главе он описывает детальнее этот же самый процесс. Он говорит о новом рождении, о соединении души со Христом, Ефесянам 2:4. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». То есть, как он делает из неблагодарного человека, который фокусируется на том, чего его нет, чего у него нет, который фокусируется на том, что он достоин чего-то большего и лучшего. Как Бог это делает? Он написано «оживотворился Христом», то есть он соединяет душу с Иисусом Христом, и природа Иисуса Христа становится родной для этого возрожденного свыше человека. «Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть речь идет об этой глубокой связи человеческой души не просто с праведностью Иисуса Христа, но с самим Христом, с Его характером, с Его личностью, с Его жизнью, которую мы получаем в результате рождения свыше. Спасение невозможно другим способом. Иисус говорил, если не родишься свыше, не можешь войти в Царствие Божие. Нет возможности для того, чтобы человек был спасен. Но на этом процессе как-то по-другому. Но на этом процесс еще не заканчивается. Соединив нас со Христом, Дух Святой, гарантируя нам полную принадлежность Ему, Он продолжает работать в нас и продолжает работать над нами, преображая наш внутренний мир. Во второй главе в конце апостол пишет об этом так. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». И хочу обратить внимание на эту последнюю фразу. Она немножко точнее в английском переводе звучит. Посмотрите. «In him you also are being built together into a dwelling place by God, for God by the Spirit». Посмотрите на эту фразу. «Are being built together». Речь идет о passive voice или о пассивном залоге. То есть Дух Святой, Он осуществляет свою работу, Он строит нас. Are being built together – это значит, мы находимся в процессе, в котором Дух Святой является строителем, а мы строительный материал, и Он из этого материала строит жилище Бога, dwelling place for God, жилище Божие, то есть Церковь Иисуса Христа. И это очень важный процесс, очень важный момент. То есть Дух Святой постоянно работает над твоим сердцем, над моим сердцем, над нашей жизнью. И это касается вот Божьих детей, рожденных свыше, те, которые получили Божьего Духа. Вот почему он в следующей главе, в 3 главе, 16 стих, он молится и говорит: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу ваше, в сердца ваши». Посмотрите, он говорит о реальной силе, которую человеческая душа получает в результате вот этого действия Духа Святого. О реальной прочности внутренней, о свободе, о уверенности, которую мы имеем в Иисусе Христе по мере того, как Христос наполняет нашу жизнь собой. Дальше он приходит к уже упомянутому нами тексту. Посмотрите, первый стих 5 главы. «Итак», вот после всего этого, «итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное». То есть это дети, которые пережили и продолжают переживать на себе искреннюю, настоящую, полноценную любовь Отца. Отца Небесного, который стал для нас близким через Иисуса Христа, о котором мы не просто знаем, о котором мы живем, мы вкус общения с Ним ощущаем все больше и больше. И поэтому он говорит о том, что благодарение является результатом вот этой жизни новой. Это одна из очень важных точек того, что Дух Святой производит в сердце каждого из нас. Далее, продолжая эту тему, он говорит о двух разных путях жизни. И вот здесь мы подходим к этим стихам, с которых мы начали сегодня. 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые». Слово «поступайте» вы можете увидеть здесь «walk», то есть «ходите». Это практическое, это разные формы, которые выражают подход к жизни. Конкретные решения, которые мы принимаем, конкретные реакции, конкретные действия. То есть ходите осторожно или внимательно. Здесь look carefully, then how you walk. Смотри внимательно, как ты ходишь. Смотри внимательно, как ты живешь. Смотри внимательно, как ты поступаешь. И дальше говорит, есть два разных пути. Есть мудрый, есть глупый. Есть два разных варианта. Как верующие люди могут жить? Вот один есть путь, как путь мудрых, и второй путь, как путь неразумных. И дальше подчеркивает очень интересную вещь. Он говорит, дорожа временем, потому что дни лукавы. Причина, почему апостол это делает, заключается в том, что мы, верующие люди, часто знаем, как нужно, где путь мудрый, знаем, как нужно поступать, но откладываем это на то, что это когда-то. Сейчас я просто busy, сейчас я просто вот, ну, не до того. А вот когда обязательно, так нужно, вот сидим мы, слушаем собрание, слушаем, что проповедник говорит, киваем и говорим, точно, preach it, brother, amen. Ну, я не слышал таких фраз вслух, но я думаю, что вы в сердце своем так говорите. Так, Дэрил? Amen, amen, да. То есть мы все это сидим, слушаем и в действительности одобряем, очень сильно одобряем. Вот только у нас нет времени для этого. Мы we're not doing it right now. Мы не делаем это вот прямо сейчас. Мы хотим это сделать, ну, с понедельника, может быть, или с первого числа, или еще когда-то. Так вот, здесь говорит, дорожа времени, потому что дни лукавы, обманет время, будешь откладывать. И так и будешь продолжать идти по пути unwise, по пути неразумному. Тогда вместо того, чтобы идти мудрым путем. И дальше он объясняет, что же это такое, мудрый путь и глупый путь. Он дальше подчеркивает. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. То есть очень ясно, что путь мудрый ассоциируется с волей Божьей. То есть у Господа есть воля Его для каждого из нас. Это воля благая, угодная и совершенная. Это воля, которая направлена, рассчитана на наше максимальное благо для каждого из нас. Вот. И вот после этого он подходит к очень важной точке и говорит, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Апостол сравнивает два типа влияния, под которыми может находиться человеческий организм или человек. Влияние алкоголя и влияние Духа Божьего. Алкоголь, попадая в человеческий организм, он очень быстро распространяется по всему телу и берет под контроль тело, берет под контроль органы. Человек начинает думать медленнее немножко, его реакция не совсем точная, вот, и так далее. То есть он сравнивает и говорит, вот посмотрите, как люди наполняют или подчиняют себя контролю алкоголя. Он говорит, так не делайте. Это, от которого бывает распутство, в английском, посмотрите, здесь написано «for that is debauchery». Это не только бывает, может быть, а не может не быть, он говорит, это is, это уже есть. Вот. И дальше вместо этого говорит, но исполняйтесь Духом. То есть он имеет в виду такой же самый процесс, когда Дух Святой берет под контроль каждую клетку нашего бытия. То есть вот все то, о чем он говорил раньше, когда он говорит о мудром пути, не мудром пути, когда он говорит о практике жизни детей возлюбленных, как чада возлюбленных, когда он говорит о взаимоотношениях этих людей с Иисусом Христом, с Господом, который их спас, он подчеркивает и говорит о том, что, посмотрите еще раз, и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. То есть он говорит о том, что исполнение Духом Святым происходит в результате нашего соприкосновения с Богом. В результате того, когда душа реально соприкасается со своим Творцом через Искупителя. Это сугубо духовный процесс. Это процесс личный. Его невозможно сделать толпой. Конечно, группа людей может поощрять, побуждать к этому, но никогда этот процесс невозможно пережить только потому, что другие переживают. Это то, что лично каждый человек переживает в своем личном общении с Богом. И вот здесь, именно в этой точке, апостол говорит о процессе, который является результатом исполнения Духом Святым. И вот в этом процессе и он и упоминает благодарность. Посмотрите. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. И дальше он говорит о трех вещах, которые являются результатом исполнения Духом Святым. Первое. Мы приобретаем способность и практику назидать друг друга. Посмотрите, назидая самих себя, или точнее друг друга, псалмами, словословиями, песнопениями духовными. То есть, когда вы хотите измерить вашу жизнь, ваш духовный процесс, пожалуйста, посмотрите на то, что вы говорите. Посмотрите на ваши взаимоотношения с людьми, на то, о чем вы говорите, какие темы вы поднимаете, насколько в вашем внутреннем, в вашем разуме, в вашем внутреннем человеке, насколько рождается или то, что рождается в вас, насколько оно построит, будет созидать, will build up человека, с которым вы говорите. Это очень легко проверять. То есть, когда люди говорят, вот человек исполнен Духом Святым, и часто люди, которые склонны к определенным конфессиям или определенному восприятию Духа Святого, они говорят, вот если человек находится исполнен Духом Святым, он будет, ну, на языках говорить, или, может быть, в экстазе быть, или еще в какой-то форме. Нет, Писание говорит совсем по-другому. Писание конкретно говорит, вот вы и я, и все верующие люди, все христиане, исполнены Духом настолько, насколько наш спич, насколько наше общение, насколько наше взаимодействие друг с другом назидает других. То есть делает их более целостными, привлекает их к Господу, наполняет их радостью, побуждает их к тому, чтобы они могли любить Слово. И он конкретно говорит здесь чем? Он говорит псалмами, словословиями, песнопениями духовными, псалмами имея в виду псалтырь. Словословие – это то, что это вот песни, которые мы пишем, или стихи, которые мы говорим, это то, что рождается в сердце верующего человека из его желания того, чтобы он был послушен Господу. Песнопение духовное. То есть это первый фактор. Вот первый признак исполнения Духом Святым. Мы начинаем созидать друг друга. Второй фактор. Наше сердце начинает радоваться о Господе и восхищаться им, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Речь идет не о людях других, не о общем каком-то пении, а о том, что происходит в моем сердце, когда Господь становится для меня дорогим. Когда я, думая о Нем, радуюсь. Когда Он является источником радости. Вот у каждого из нас есть такой источник радости. От самых банальных, возможно, вы сегодня сидите и сейчас сидите и думаете о том обеде вкусном, который вы приготовили, который будет у вас сейчас после собрания, в День Благодарения. Вот. Ну, я знаю, маленькие дети, они более так ярко это выражали. Особенно тогда, когда мы жили в Советском Союзе, когда мало было, и вот когда, я помню, один мальчик говорил, когда перед обедом таким вкусом, он говорил, сейчас вкусно будет. Вот, то есть это радость. То, что мы ожидаем, естественно, ожидаем. Ну, возможно, вы не об обеде думаете, возможно, вы думаете о доме, который вы вот-вот построите, новый, хороший, удобный, такой, какой вы хотели, или о машине, или о работе, или о бизнес-трансакции, какой-то дел, какой-то новый проект, контракт вы заключили, и вы об этом думаете, вот это нас радует, вот это вот вещи, которые нас радуют. Здесь говорится совершенно о другом. Здесь говорится о том, что исполнение Духом Святым делает человека способным радоваться Господу. И вот День Благодарения как раз день сегодня, вот тот, когда мы можем подумать об этом, сфокусировать свое внимание на этом. Вы знаете, друзья, одна из причин, почему Господь допускает скорби, лишения, трудности в нашей с вами жизни. Одна из причин в том, что они становятся источником радости больше, чем Он сам. И Он допускает, когда Он забирает какие-то вещи, и нам так неуютно, и нам так больно, и мы так об этом скорбим. И Он не хочет нам скорбь причинить, Он видит и понимает, что мы стали радоваться о творении намного больше, чем о Творце. И это вредно для нас. Это вредно для нас. Вот почему Он допускает эти вещи. Ну, посмотрите последнее. Мы говорили о двух вещах. Назидая друг друга, радуясь сердце об Иисусе Христе. Ну, посмотрите. В результате исполнения Духом сердце становится благодарным Богу. Причем не просто благодарным, а посмотрите еще раз. Благодаря всегда за все. Всегда и за все. Два важных modifiers. Два важных уточняющих обстоятельств. Мы можем благодарить, когда все хорошо. И мы можем благодарить за кое-что. Но когда мы исполняемся Духом Божиим, вот тогда мы приобретаем способность благодарить всегда и благодарить за все. И вы сейчас увидите, почему это очень важно. Это не просто так. Есть человек благодарный, а есть человек, всегда неблагодарен. Вы слышали, может быть, эту неканоническую притчу о двух мальчиках. Один пессимист, другой оптимист. Одному на день рождения подарили лошадку деревянную, и он плачет очень сильно, что я хочу живую. Вот. А другому кучу навоза. И этот радуется и говорит, а у меня живая, только убежала. То есть, когда мы говорим о том, на что человек фокусируется, мы, конечно же, можем думать о таких банальных вещах. Но здесь речь идет о другой благодарности. Здесь речь идет о благодарности, которая рождается не просто от позитивного мышления. Она рождается от того, что Дух Святой проникает в сердце человека и радикально изменяет его внутренний мир. И вот когда он говорит, исполняйтесь Духом, он говорит, позвольте, be filled with the Spirit, be filled, то есть будьте исполнены, позвольте Духу вас наполнить собой. Что происходит, когда он наполняет собой? Первое, Дух Святой, наполняющий нас, смиряет нас и освобождает нас от претензий. Вот откуда неблагодарность? Неблагодарность о том, что я претендую на то, что мне нужно сегодня столько, а я имею вот столько. И поэтому вот разница между этим и этим, вот и есть неблагодарность. Если бы я ожидал вот столько, а получил столько, то вот разница между этим и этим будет моя благодарность. Вот когда Дух Святой наполняет, когда мы позволяем Ему наполнять наше сердце. Вот сейчас, подумайте, прямо сейчас, вот давайте мы сделаем небольшой урок. Прямо сейчас у нас будет тренинг благодарности. Подумайте, за что вы недовольны. Нет, не надо мне говорить, вы просто подумайте, вы чем-то сейчас недовольны. Ну, конечно, не прямо сейчас вы это, возможно, отстранили из своего ума и слушаете, но где-то есть что-то, чем мы сейчас недовольны. Вот теперь посмотри, например, вы думаете о том, что ваши дети должны были себя вести так, а они вели себя так, и вы недовольны. Вот если бы вы изменили свои expectation, то вы бы увидели, что Господь благословил вас тем, что у вас дети есть, у кого-то их нет. Или ваша жена себя ведет так, у кого-то нет жены. Или ваш муж. Или ваши папа с мамой. Чаще, наверное, дети имеют expectation от папы с мамой определенно. Так вот, помните, когда сказано об Иисусе Христе, 2 глава Филиппийцам, где сказано о том, что у вас должно быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, и дальше написано, какие были во Христе Иисусе. Он, будучи Господом, не почитал хищением быть равным Богу, смирил себя, стал послушным даже до смерти и смерти крестным, приняв образ раба. Вот это то, что Дух Святой делает в нашем сердце, когда мы исполняемся. Это то, что Он хочет в нас сделать. То есть это вот первый шаг, как конкретно рождается благодарность. Это смирение приходит в наше сердце и отходят на задний план наши претензии, наши запросы. И мы ценим то, что есть. Мы ценим то, что есть. И это в наше время, дорогие мои, это крайне необходимо. В наше время и в нашей стране. Вот мы сегодня благодарили за изобилие. Но изобилие вместе с тем является, оно оказывает такой намен-эффект. Оно просто действует так, что наши чувства немеют. Мы перестаем ценить эти многочисленные блага, которые у нас есть. Второе, что Дух Святой делает, Он наполняет нас и направляет наш внутренний взор на то, что у нас есть, а не на то, что у нас нет. И это рождает в сердце способность быть признательными Богу за благо, которое Он нам дал. Это очень важная точка духовной жизни. Об этом можно и хочется говорить очень много, но я обещал вам сегодня коротко. Поэтому я перейду к следующему пункту, и о нем тоже очень коротко. Плод, духовный плод благодарности. Мы говорили о природе, о корнях, о том, что это является результатом исполнения Духом. Теперь посмотрим на духовный плод благодарности. Супер важно. Я мечтаю когда-то об этом сделать серию проповедей. Это настолько ярко и важно в нашей жизни. Посмотрите, вот эта точка, когда он говорит о благодарности, она является в каком-то смысле поворотным пунктом. Точка, которая определяет дальнейшие движения нашей души. Вот в каком смысле. Давайте посмотрим еще раз на эти слова. Он говорит, не будьте нерассудительны, познавайте, что есть воля Божия, исполняйтесь Духом, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот up to this point, то есть до этой точки, все, что происходит, происходит внутри человеческой души. А после этого он начинает говорить об отношении человеческой души к тем, кто вокруг него. И первое, что он говорит, благодарность нужна для правильного отношения к людям. Первое, о чем он говорит, 21 стих, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Я хотел бы уточнить немножко вот эту идею, это я мог бы объяснить и доказать это, но хотел бы просто упомянуть сейчас о том, что повинуясь друг другу в страхе Божьем, просто можно перевести как ставя друг друга выше себя из страха перед Богом. То есть ставя интересы ближнего выше своих интересов по причине того, что я боюсь Бога. Не по причине того, что он или она себя ведет хорошо, а по причине того, что я боюсь Бога, по причине того, что у меня есть связь с Господом. Ну, вот здесь очень интересная вещь. Вот легко сказать так, но сделать это мы можем настолько или только тогда, когда наше сердце удовлетворено в Боге настолько, что мы благодарны Ему за то, что есть, и тогда мы можем это сделать. Я не знаю, приходилось ли вам видеть людей, которые обеспечены, у которых есть много, и которые могут сравнительно легко, свободно отвечать на какую-то нужду. Он может легко пожертвовать что-то, потому что у него есть много. Вот именно это же самое происходит с человеческой душой. Для того, чтобы мы могли явить доброту кому-то, для этого мы внутри должны быть наполнены глубокой удовлетворенностью того, что сделал Бог для нас. Вот так поступать могут только свободные люди. Только люди, которые в Иисусе Христе обогатились, душа чья обогатилась настолько, что он не зависит от того, как этот человек рядом со мной себя ведет. Он меня уважает или нет? Вот смотрите, слабые люди, люди без действия Духа Святого, они будут действовать так. Те, кто ко мне хорошо относится, я могу поставить их интерес выше своих. Если человек меня игнорирует, мне уже трудно заботиться о его благе. Если человек вообще враждебно ко мне относится, унижает меня, что-то плохое о мне говорит, где-то что-то зло сделал для меня, этому человеку у меня вообще нет силы делать добро. Вот так все люди поступают. Теперь, если человек исполняется Духом Святым, то открывается внутри источник силы. Этот источник в удовлетворенности Господа. Когда я Господом удовлетворен, то тогда я вижу своих детей, которые поступают неправильно. Да, я не радуюсь тому, что они поступают неправильно, но это не колеблет моего общего удовлетворения, и поэтому я способен действовать трезво, четко, заботясь о его благе. Я не игнорирую, что он плохо что-то сделал, но мое сердце не наполняется обидой, горечью, а сколько можно? А я тебе столько дал, а ты от меня зависишь, а ты вообще вырос у меня, а посмотри на других родителей, на других детей, как они живут. И вот здесь у нас такой бунт, такой фонтан требований справедливости. И пока мы этим фонтаном живем, мы, конечно же, не поставим интерес этого молодого человека или молодой девушки выше своего собственного. Мой здесь интерес, мое я, и вполне справедливо задет. Это очень важный вопрос. То есть для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно исполнение Духом Святым. Нам нужно сердце, удовлетворенное во Христе. Нам нужно сердце, благодарное Господу. Второе. Благодарность нужна для хороших отношений между супругами. В принципе, в первой фразе уже все. Он только приводит конкретные примеры. Смотрите, он говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». То есть, чтобы жене повиноваться своему мужу, как Господу, ей нужна эмоциональная свобода, внутренняя сила. А она приходит только тогда, когда ее сердце вполне удовлетворено в Господе. Чтобы муж мог любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, ему нужно, чтобы Христос стал источником его полной удовлетворенности, чтобы благодарность Христу наполняла его сердце, делая его сильным и свободным, способным любить всегда во всех обстоятельствах. То же самое мы читаем: благодарность нужна для добрых взаимоотношений родителей и детей. Он продолжает эту же тему и говорит в следующей главе: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это требует справедливости». И 4 стих: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот такие взаимоотношения возможны только при наличии внутренней свободы. Вы, может быть, помните в своей жизни, или, может быть, в жизни ваших детей сегодня помните, знаете, когда ребенок что-то натворил, вот, и мама говорит: «Ты знаешь, ну, папа сегодня добрый, ему такую премию хорошую дали на работе, поэтому он сегодня в хорошем настроении. И поэтому он, ну, как бы он не будет таким строгим к тебе сегодня». Понимаете, да, вот этот процесс, который происходит? Так вот, мы всегда должны быть в хорошем настроении, потому что Господь нам такую премию дал огромную. И вот чем больше мы ощущаем это, ну как я не могу простить? Как я могу быть жестким кому-то, если Господь меня просил, если я это переживаю каждый день? И последнее. Благодарность нужна для правильных взаимоотношений в обществе. И он говорит о рабах и о господах. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, не человеком. Заметьте, он говорит об этом свободном сердце. Это точно так же говорит. И вы, господа, поступайте с ними так же.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!